Он передвигался с проворством кошки, отразив удар, чуть отклонялся в сторону, чисто итальянский прием. Атаковал и отступал короткими прыжками, как бы проверяя противника на прочность. Деберни держался прямо и гордо, показывая превосходный французский стиль. Предпочитал ближний бой и никогда не отступал, и по сравнению с ним Лич выглядел до нелепости смешным, что подтверждал дружный хохот следивших за ними буконьеров. «Ну, капитан, будем сражаться или плясать фанданго?» Насмешливый тон, ловкость и непоколебимая стойкость француза, как бы играючи отражавшего удары Лича, в конце концов вывели капитана из себя, и он неистово кинулся в атаку. Но, встретив неожиданно резкий отпор, он тут же был вынужден отступить. Это не поколебало его уверенности в себе, однако напомнило, что перед ним действительно грозный противник, и он решил быть осмотрительней. Лич снова бросился в наступление, и вновь клинки противников с лязгом скрестились. Встав в линию, он нанес удар сверху, но Деберни мгновенно отвел его острием шпаги и нанес ответный удар. Лич парировал его левой рукой и тут же сделал выпад, целясь противнику в левое плечо. Однако француз и на этот раз отразил его. После серии выпадов противники оказались лицом к лицу, заняв оборонительное положение. Они долго стояли так друг против друга, пока Лич вдруг не отскочил назад. Деберни устремился на него с быстротой молнии. Лич попытался отбиться, но опоздал, хотя он и отпарировал укол, нацеленный ему прямо в грудь. Тем не менее острие шпаги француза полоснуло его по правой щеке. Придя в бешенство от столь ловкого удара, чуть было не стоившего ему жизни, Лич, запыхавшийся, бледный как смерть, с окровавленной щекой сжался в комок. Буконьеры громко кричали, и чтобы не ударить перед ними в грязь лицом, он, собравшись с духом, быстро овладел собой. До сих пор он нападал, не щадя своих сил. Что ж, пускай теперь француз попрыгает, и, словно угадав его мысли, Деберни ринулся в атаку. Его шпага засверкала, как молния. Казалось, их у него уже не одна, а две, четыре, шесть, и все они были нацелены на Лича. Чтобы спасти свою шкуру, капитану пришлось отступить. После серии из шести ударов Деберни приготовился нанести седьмой, но в последнее мгновение Том Лич отскочил назад, и он не достал его. С трудом переводя дух, капитан, потрясенный и униженный, как никогда прежде, понял, наконец, что перед ним поистине достойный противник, и одолеть его будет очень нелегко. И тут в его душу закрался леденящий страх, предвестник близкого поражения и смерти, тот самый ужас, который он привык внушать другим. Когда он это почувствовал, его землистое, залитое кровью и потом лицо вдруг сделалось совершенно белым. Деберни угадал в его глазах смятение. Он опасался, как бы Лич в отчаянии не прибег к последней хитрости, не выбросил шпагу в надежде, что это вынудит его людей вмешаться. Деберни решил не дать ему такой возможности и, снова бросившись в атаку, заставил Лича защищаться. Покуда же капитан безнадежно отступал, он отпускал в его адрес унизительные насмешки, чтобы вконец рассвирепев, тот вновь ринулся в бой. «Тебе еще не надоело пятиться, как краб? Пес паршивый, или хочешь, чтобы я прогнал тебя так вокруг всего острова? Поди, не сладко придется по такому-то пеклу. Что за черт? Вот так ловкач! Да стой же ты, собака, остановись! Покажи-ка, на что ты способен!» От подобных оскорблений Лич рассвирепел, забыв про страх. Он не только остановился, но тут же рванулся вперед, как пантера. Но его отчаянные попытки ни к чему не привели. Все свои силы он потратил впустую. Увернувшись от его удара, Деберни, как бы в отместку и шутя, наградил его пинком под зад, от которого пират завертелся волчком. Но уже через мгновение Лич опять твердо стоял на ногах, и это снова придало ему уверенности. «Нет, его так просто не возьмешь. Он еще покажет, правда, для этого придется изрядно попотеть». Ведь противник его оказался на редкость крепким орешком, не то что он думал сначала. Однако это вовсе не значит, что он неуязвим. У него в запасе еще один прием. До сих пор он не прибегал к ним ни разу за ненадобностью, но теперь необходимость появилась. Да, сейчас он покажет французу, с кем тот имеет дело. Укрепив себя этой новой надеждой, Лич перешел в наступление, помня, однако, и о защите. Пример своему сопернику и отразив таким образом очередной выпад Деберни, он добился того, что хотел. Снова встав в линию, он нацелил клинок прямо в горло Деберни, сверху вниз. Однако в ту же самую секунду, когда француз вскинул шпагу, чтобы защититься, Лич, воспользовавшись брешью в обороне противника, с гибкостью кошки рванулся вперед. Но это был не обычный классический выпад, а чисто итальянский прием. Все тело параллельно земле с упором на левую руку. Так, почти растянувшись на земле, подобно змее, Лич беспрепятственно нанес удар в надежде проткнуть Деберни насквозь, поскольку никакой защиты против такого выпада, тем паче, если проделан он быстро и безукоризненно точно, не существовало. Но Деберни уже не было там, куда метился Лич, нанося свой коронный укол. Подавшись всем телом чуть влево, француз в тот же миг упал на левое колено и оказался совершенно неуязвим. Удар Лича был настолько силен и глубок, что не встретив на своем пути никакого препятствия, капитан мгновенно потерял равновесие. Чтобы вскочить на ноги, ему требовалась одна секунда, но Личу не суждено было подняться. Воспользовавшись этой секундой, Деберни несколько раз подряд проткнул распластанное тело капитана, жестоко поплатившегося за свой мастерский и неповторимый выпад, который и француза поверг наземь. В то же мгновение воздух потрясли оглушительные крики буконьеров, однако продолжались они недолго, и вслед за тем воцарилась мертвая тишина. Выдернув шпагу из тела сраженного противника и в знак победы наступив на него ногой, Деберни, тяжело дыша, выпрямился во весь рост и, усмехнувшись, вытер лоб рукавом батистовой рубашки. Стоя над телом Тома Лича, бившимся в предсмертных судорогах на песке, Деберни скорбно склонил голову и, нарушив глубокую тишину, громко произнес: «Какой прекрасный конец, капитан!» Глава 19. Голова Тома Лича. Буконьер издал последний вздох, его тело вздрогнуло в последний раз, искаженное лицо было обращено к голубому небу, напоминавшему гладкий стальной купол, и пираты в молчании столпились вокруг него. Издав лишь один единственный крик, когда капитан рухнул наземь, эти дикари тут же словно онемели. Хотя жестокость, кровь и убийство были для них не в диковинку, смерть главаря глубоко потрясла их окаменевшие души. До сих пор Лич выходил победителем из всех смертельных поединков, поэтому не мудрено, что они привыкли считать его непобедимым. И вот он лежит перед ними, мгновение ока сраженный наповал. В то же время их терзала тревога, что-то теперь с ними будет. Они молчали до тех пор, пока Бандри, работая локтями, не протиснулся сквозь их ряды, на сей раз ему это удалось без особых усилий. Через образовавшийся проход за ним последовали Эллис и Холлиуэлл. Деберни поглядывал на них не без опаски, хотя в глубине души чувствовал, что обстоятельства на его стороне. Повернувшись одним боком к морю, а другим к мангровым зарослям, он заметил на берегу метрах 20 мисс Присциллу и майора. Как зачарованные они с ужасом наблюдали за происходящим. Девушка и вправду была сильно напугана. Она, несомненно, догадывалась, какая участь ожидает ее, вздумай пираты посчитаться с ним за смерть капитана. Но покуда буконьеры стояли как вкопанные, наверное, они просто не знали, как им теперь быть, и решили во всем положиться на четверых главарей, обступивших Деберни. Француз как раз обращался к Уогану, призывая его в свидетели, когда Бандри грозно спросил его: «Как это случилось?» «Он сам меня вынудил, спроси Уогана». Бандри метнул на Уогана вопросительный взгляд. Нервно моргая глазами, тот ответил так, как и ожидал Деберни: «Это правда, черт меня побери. Вы ж знаете, как беленился капитан при виде Чарли, а нынче утром он сам полез на рожон. Честное слово, он первый бросился на Чарли, хотя тот даже не успел его оскорбить. И если б он, то бишь Чарли, вовремя не отскочил, ему пришел бы каюк. Это как пить дать». Вдохновленный поддержкой Огана, Деберни лукаво прибавил: «Да, что сталось бы со всеми нами, повернись все по-другому. Тогда прощай, испанское золотишко, волшебные дублончики. Этому псу следовало бы прежде подумать о вас, а то втемяшил себе в башку пустить мне кровь. Ну и ну!» — он пнул тело капитана ногой. «Вообще-то он получил по заслугам, не надо было испытывать наше терпение, ваше и мое». Мрачный Бандри, не видевший теперь необходимости мстить Деберни, в знак согласия медленно кивнул. «Я ж его предупреждал. Он всегда был себе на уме и творил, что хотел. А теперь вот лежит с перерезанной глоткой. Хотя, может, оно и к лучшему. Буконьеров удовлетворили эти прощальные слова над телом капитана, и они посчитали инцидент исчерпанным. Хотя де Берни и надеялся, что именно так все и закончится, стоит ему только напомнить пиратам про испанское золото. Тем не менее, он был готов и к тому, что они попытаются ему отомстить. Однако, к счастью, события приняли совершенно неожиданный для него оборот, и это привело его в некоторую растерянность. Буконьеры недолго горевали над телом своего главаря. Слава богу, с ними был тот, кто приведет их к сокровищам. Предоставив де Берни возможность спокойно вложить шпагу в ножны, пираты, рассыпавшись мелкими группами по берегу, принялись горячо обсуждать случившееся. Вскоре их оживленные споры нарушились дружным хохотом, и это в то время, когда их капитан, тело которого еще не успело остыть, лежал со стекленевшими глазами у их ног. Оган подошел к де Берни, чтобы помочь ему привести себя в порядок, и тихо, чтобы никто не слышал, шепнул ему на ухо: «Пошли в хижину. Будем выбирать нового капитана. Ты должен быть там». И еще тише прибавил: «И не забудь, ведь я был за тебя, Чарли. Если б не я, гнил бы ты сейчас где-нибудь тут, как последняя падаль». «Да что ты говоришь? Уж не испанское ли золото тому причиной? Впрочем, если ты рассчитываешь на наследство Лича, что ж, я не стану его у тебя оспаривать. Так-то вот, ступай, я догоню». Расставшись с ирландцем, француз не спеша направился к трем нашим героям, наблюдавшим за ним во все глаза. Мисс Присцилла встретила его с выражением ужаса на лице, но вид у де Берни был спокойный и бесстрастный, будто он только что закончил свое обычное повседневное дело. Как видно, этот человек и правда был сделан из стали. Еще несколько мгновений назад он был всего лишь на волосок от смерти, а теперь держался так невозмутимо, словно ничего серьезного не произошло. Когда он приблизился к ним, мисс Присцилла заметила его неестественную бледность и возблагодарила небо за то, что, по крайней мере, сейчас видит перемену в его чувствах, однако истинная причина такой перемены осталась для нее загадкой. «Надеюсь, вы не очень испугались», — услышала она его приятный ровный голос. «Мне так не хотелось, чтобы вы присутствовали при этом». Затем, обращаясь к майору, он стоял широко раскрытыми глазами и багровым лицом, потерявшим былой лоск, француз сказал: «Как видите, наши упражнения пошли на пользу. Я словно чувствовал, что это пригодится мне еще до того, как мы покинем Мальдиту. Вы его... Он мертв?» — пробормотал майор. «Я привык все дела доводить до конца, майор». Ответ де Берни прозвучал многозначительно, и мисс Присцилла встревоженно спросила его: «Вы хотите сказать, что заранее поставили себе цель его убить, или это произошло случайно?» В голосе девушки француз уловил осуждающие нотки. Склонив голову, он бессильно сложил вместе руки, словно обращаясь к небу, что выглядело весьма красноречиво, и произнес: «Это было необходимо. Так или иначе, это случилось бы со дня на день. Оставалось только выждать удобный момент, что было не так-то просто, ведь опасность могла обрушиться в любую минуту, особенно на вас, мисс». «И только-то вы убили его только из-за этого?» — спросила девушка тихим, слабым голосом. «Не только из-за этого», — сказал он, — «но еще и потому, что моим единственным желанием было стереть его в порошок за то, что он посмел прикоснуться к вам, да и за то, что он собирался сделать. Да, я убил его из-за вас и ничуть об этом не сожалею». Мисс Присцилла коснулась его руки. Заметив ее непроизвольный жест, майор нахмурил брови, однако на него никто не обратил внимания. «Я так боялась, что вы сделали это только из-за меня. Если б вас не стало...» Голос изменил ей, но она быстро овладела собой и прибавила: «А потом я испугалась еще больше. Думала, они разорвут вас на куски. До сих пор не пойму. Мне почудилось, что вам грозит страшная опасность». «Главная опасность впереди», — невозмутимо произнес он. В это мгновение Пьер, стоявший чуть поодаль, одним прыжком подскочил к ним. «Господин!» Де Берни повернулся к морю. В Кабельтове от входа в бухту друг за другом показались три огромных величественных красных корабля. Они приближались на всех парусах. С моря послышался скрип блоков и снастей. Де Берни напрягся в ожидании. «Вот она, опасность!» — проговорил он. Столпившись на берегу, ошеломленные буконьеры в зловещем молчании замерли, как вкопанные, не сводя глаз с лагуны. Они простояли так секунд 6, не больше. И вот, когда на мачтах кораблей взвился британский флаг, а сами корабли, перестроившись в боевой порядок, устремились в пролив, ведущий в лагуну, казалось, все черти из преисподней разом выскочили на берег. С дикими воплями и страшными проклятиями толпа пиратов рассыпалась. Они заметались по берегу, точно крысы в темном корабельном трюме, ослепленные резким светом. Когда поднялась паника, лишь некоторые из них точно знали, куда бежать. Они рванули прямиком к лежавшему на борту черному лебедю в надежде найти за ним хоть какое-то укрытие. Путь к мнимому спасению указал Оган, и когда он, опережая всех, бросился к укрытию, Бандри, который стоял не шелохнувшись, обозвал его трусливой свиньей, потому как в глазах моряков, наблюдавших за ними с приближавшихся кораблей, это бегство могло их только разоблачить. Нет, Бандри не потерял головы, и в конце концов ему удалось остановить панику. «Чего вы испугались, скоты?» — проорал он, напрягая свой слабый голос, и тут же его сорвал. «Чего сдрейфили? Что из того, что они англичане? Откуда им знать, кто мы такие? Они видят только наши корабли. Один лежит себе на грунте, а другой тихо и мирно стоит на якоре». Услышав его слова, пираты перестали суетиться и собрались вокруг него. «Совсем с ума спятили», — продолжал он. «Наверняка они пришли за водой. Откуда им было знать, что мы тут? Разве не ясно, их занесло сюда случайно? Пускай с ними сам Морган. Откуда он узнает, что это черный лебедь по килю, что ли? А вот ежели он увидит, как вы тут скачете во главе с размазнёй Оганом, тогда уж точно нас расколет. Поэтому уймитесь, черт бы вас побрал. Пусть себе высаживаются и делают свое дело». «А мы поглядим, кто они такие, и тогда решим, как быть дальше». Его здравые рассуждения понемногу успокоили пиратов, и они стали приходить в себя. Эллис и Холлиуэлл, воспрянув духом, уже помогали ему восстанавливать порядок, и буконьеры снова разошлись небольшими группами. Одни уселись на песок, другие принялись расхаживать взад и вперед по берегу, как ни в чем не бывало. Однако продолжалось это недолго, до тех пор, пока они не увидели, как на мощном 40-пушечном флагманском корабле, вошедшем в узкое горло лагуны, засверкали изготовленные к бою орудия. От подобного зрелища, не сулившего ничего хорошего, пираты опять зароптали, и Бандри вновь пришлось их успокаивать. «Ну что, трусы, от страха, небось, все поджилки лопнули, да? Стоило этой бестии показать клыки, как вы тут же наложили в штаны. Ну и дела. Им просто невдомек, кто мы такие, вот они и ощетинились. Это ж ясно, как божий день». И вдруг, как бы ему в опровержение, от борта флагманского корабля отделилось облачко дыма, и вслед за тем прогремел залп. В тот же миг кентавр вздрогнул всем корпусом. С такого короткого расстояния ядро укатило ему прямо фальшборт и разнесло его на куски. В это же мгновение со скалы в небо взметнулась бесчисленная стая чаек. Потревоженные грохотом птицы, громко крича, принялись беспорядочно кружить над лагуной. Невзирая на все увещевания Бандри, буконьеры снова ударились в панику. После второго залпа по кентавру, оцепенев от ужаса, они вдруг застыли на месте в ожидании следующего выстрела, от которого захваченный ими корабль уже наверняка пойдет ко дну. Заметив, что кентавр не оказывает ни малейшего сопротивления, неизвестный корабль прекратил пальбу. В наступившей следом за тем зловещей тишине послышался лязг цепей и скрежет лебедок. Корабли бросили якорь в 6 кабельтовых от берега. Все сомнения буконьеров разом рассеялись. Перед ними был враг. Пираты поняли, что оказались в ловушке, которой так боялся Лич, и, охваченные слепой яростью, они стали искать, на ком бы сорвать свой гнев. Они бросились прямиком к Деберни, слева от которого стояла мисс Присцилла, справа майор, а чуть поодаль, с выражением тревоги и ужаса на смуглом лице, Пьер. Еще ни разу в своей полной опасности жизни Деберни не переживал столь грозных минут. Однако он ожидал такого поворота событий и напряженно думал, как предотвратить нависшую беду. Приблизившись к мисс Присцилле, он дотронулся до ее плеча. «Вот она, главная опасность!» — шепнул он ей. «Будьте мужественны и ничего не бойтесь!» С этими словами он смело шагнул навстречу надвигавшейся толпе, готовый растерзать его на куски. Он держался прямо и гордо, его шляпа с пером сидела чуть на бок, левая рука лежала на эфесе шпаги, торчавшей сзади под прямым углом. С дикими воплями арава пиратов человек 200 остановилась в нескольких шагах от него. Две сотни озлобленных лиц смотрели на француза. Он едва не оглох от обрушившегося на него шквала проклятий и ругательств. К нему тянулись сотни голых крепких ручищ. Сотни кулаков сжались перед ним в угрозе. В одной из рук уже сверкнул мачете. Деберни стоял перед ними непоколебимый, как скала. Его голос, громкий и четкий, словно звук сигнальной трубы, вознесся над беспорядочным ором толпы. «Что-то стряслось, жалкие глупцы?» — спросил он. «Вы собрались прикончить единственного, кто может вызволить вас из этой переделки?» Постепенно грозный гул перешел в слабое гудение, похожее на глухой рокот уходящего прибоя. Пираты умолкли, чтобы послушать Деберни перед тем, как его прикончить. Француз заметил, что сквозь толпу пробирается Бандри. Протиснувшись, наконец, вперед, он повернулся лицом к роптавшей араве. «Подождите! Сдайте назад!» — проорал он. «Всем стоять! Давайте-ка послушаем, что нам хочет сказать Чарли!» И, обращаясь к французу, Бандри спросил. «Что это за корабли? Узнаешь?» «А ты нет?» «Первый — это королева Мэри, флагман адмирала Моргана. Все трое из ямайской эскадры. Морган захлопнул нас в ловушке, Сент-Генри Морган. Но он не найдет того, что ищет, слишком поздно. Ему нужен Том Лич». Пираты заорали, что Моргану нужны они все. Что ждет их, когда они попадут к нему в руки? «Я знаю, что ждет лично меня», — ответил он с горькой усмешкой. «Чтобы это знать, не надо быть провидцем. Если вы желаете перерезать мне глотку, лишив Моргана удовольствия вздернуть меня на реи, что ж, прошу покорно, смерть от ваших рук мне больше подходит». После таких слов пираты разом примолкли. Какая бы участь их ни ожидала, а судьба бывшего адъютанта Моргана, который покинул своего адмирала и снюхался с ними, была яснее ясного. Но тут вперед продрался Уоган в сопровождении 2-3 дюжих молодцов. Убежденные, что именно Деберни заманил их в ловушку, они намеревались прикончить его прямо на месте. Если уж им всем суждено отправиться на тот свет, пускай француз, по крайней мере, будет первым. Приняв развязную позу, Уоган принялся потрясать кулаками и сыпать угрозами. «И вы поверили его болтовне. Если мы оказались в дерьме, то только по вине Чарли Великолепного. Это он заманил нас сюда. Это из-за него мы оказались в западне, все равно как крысы в мышеловке. Теперь мы все в лапах у Моргана». Он гневно взмахнул рукой, едва не угодив французу по лицу. «Чарли предатель! Пускай же он поплатится за это своей шкурой!» Пока пираты еще не успели осознать суть гневных изобличений, высказанных ирландцем, Деберни ответил ему с таким видом и таким голосом, что они так и остолбенели. «Сам, значит, наломал дров, а меня хочешь сделать козлом отпущения? Так что ли, дурак ты набитый?» Огорошенный его словами, Уоган, к всеобщему изумлению, лишился дара речи. Вслед за тем, не давая ему опомниться, француз, воодушевленный его смятением, изобразил на лице крайнее возмущение и принялся добиваться ирландца. «Если, как ты говоришь, нас изогнали в ловушку, произошло это по твоей вине, Уоган, и по вине этого мерзавца Лича. Если б хоть у одного из вас башка варила как надо, он приказал бы перенести все пушки вон на ту скалу, и тогда мы смогли бы оказать Моргану действительно теплый прием. Если бы вы с Личем вовремя подумали об этом, Морган с его кораблями да пушками был бы нам нипочем». Француз снова остановился, однако теперь он уже не боялся, что ему не дадут договорить до конца. Он знал, еще какое-то время его слова будут держать пирата в напряжении. Он говорил правду, и эта правда колола им глаза. Они все до одного чувствовали силу его обвинения и ждали объяснений. Таким образом, из обвиняемого он неожиданно превратился в обвинителя. «Черт возьми! Ты тут, кажется, что-то блеял насчет моей вины? Ого! Но здесь дураков нет, у этих ребят есть голова на плечах. Честное слово, ну какие вы с Личем командиры, просто куром насмех. Вы всегда вели себя как салаги и на море, и на суше. Доказательства? Ловушка, куда мы угодили, и ты еще говоришь, что я предатель. Да, я уговорил Лича зайти сюда на ремонт, потому что во всем Карибском море лучшего места для этого не сыскать. Но разве я говорил ему, что не нужно принимать меры предосторожности? На всякий случай. Разве я советовал ему бросить все пушки на берегу, как ненужное барахло?» И француз указал пальцем туда, куда в первый же день свезли все пушки «Черного лебедя». Затем, стараясь, чтобы его голос звучал как можно убедительнее, он продолжил. «Кто вам сказал, что я ни о чем его не предупреждал? Неужели вы думаете, я не советовал ему возвести на скале укрепление и перенести туда пушки, чтобы охранять вход в лагуну? У нас 60 орудий, и с ними нам была бы не страшна и вся ямайская эскадра. Пускай бы попробовали они сунуться в проход, тут же пошли бы ко дну. А как он отнесся к моему совету?» Однако Деберни не успел больше вымолвить ни слова, потому что Оган, которого трясло от злобы, тут же оборвал его. «Он врет! Не слушайте его! Ничего такого он ему не советовал! Он врет!» «Неужели?» — бросил Деберни, гневно усмехнувшись. «Ладно, пусть я не предупреждал его и не говорил, что пушки следует перенести на скалу». Тут он вдруг повысил голос. «Но, честное слово, тогда из какого дерева выдолблены ваши головы, твоя и Лича, коли вы сами до этого не додумались? Он же был капитаном, а ты, Оган, его старпомом, и вы оба в ответе за жизнь ваших людей. Почему ни ты, ни он не подумали о том, как защитить бухту? Кто дал тебе право перекладывать свою вину на плечи другого? Лич мертв, он уже ничего не скажет. Вот они, твои люди, и все они из-за твоей дурацкой беспомощности оказались в мышеловке, по твоим же собственным словам. Они требуют от тебя ответа, так что давай, отвечаем. Отвечай же!» Из глоток буконьеров, которых обвинение, брошенное французом, мгновенно ввергло в ярость, вырвалось глухое рычание. «Отвечай! Отвечай!» «Пресвятая Дева!» — заорал Оган, вдруг испугавшись, что по милости коварного француза на его голову вот-вот обрушится гроза. «Что вы слушаете этого брехуна? Разве вы никогда не слыхали, на какие проделки способен Чарли Великолепный? Неужели вы позволите этой прожженной шельме дурачить вас и дальше? Говорю вам, он...» «Лучше скажи, почему ты не поднял пушки на скалу?» — крикнул ему кто-то. «Да, скажи, сучий сын!» — проорал другой пират, а вслед за ним завопили и все остальные. «Отвечай! Отвечай!» Бледный, как смерть, дрожа от страха, Оган чувствовал, что его сейчас начнут рвать на части. Деберни, прикрывавшийся им как щитом, теперь не испытывал к нему ничего, кроме презрения. Сделав шаг вперед, он попросил тишины. «Оставьте этого безмозглого кретина! В конце концов, даже если мы найдем виноватого, какой в этом прок? Давайте-ка лучше помозгуем, как выбраться из западни!» Пираты все как один замерли в ожидании. Деберни заметил Холлиуэлла, уставившегося на него своей жирной рожей, и Эллиса, который было рванулся к нему, но тут раздался сухой и резкий голос Бандри. «И то правда, здесь есть над чем подумать!» «Смелей, Бандри, еще рано рвать на себе волосы! Смелость здесь ни при чем! Мне ее не занимать, и башка у меня, слава богу, покамест на месте! Можно иметь и то, и другое, и вместе с тем не иметь воображения», — сказал Деберни. «Если ты нас выручишь, Чарли», — воскликнул Холлиуэлл, — «мы пойдем за тобой хоть в ад!» По рядам буконьеров прокатился возглас одобрения. Всем хотелось поддержать Деберни, который стоял в раздумье, нахмурив брови. Потом он также задумчиво улыбнулся и сказал: «Думаю, вряд ли Чарли Великолепному еще будет суждено командовать буконьерами, какая бы участь вас ни ждала». И вдруг, оживившись, он прибавил: «Ладно, чем черт не шутит, может и мне удастся спасти свою шкуру вместе с вашими. Кажется, я знаю, что нужно делать». Тут по толпе буконьеров прокатился невнятный гул, похожий на рокот огромной волны, разбившейся о скалу. Пираты стояли, недоверчиво разинув рты, но не успели стихнуть их голоса, как вдруг с флагманского корабля прогремел новый залп. Подскочив на месте, все опять посмотрели в сторону моря. Залп пришелся им поверх голов, чтобы привлечь их внимание. Ядро выкорчевало несколько пальм метров 20 от того места, где они стояли. Вслед за тем пираты увидели, как на корабле стали поднимать и опускать сигнальный флажок. Не отрывая глаз от флажка, Деберни спокойно размышлял. «Они хотят, чтобы мы направили к ним шлюпку», — проговорил он. Пираты все до единого смотрели на него преданными глазами. Отныне командование принял француз. Что же это было вполне естественно? Надо подчиниться, иначе они покрошат нас в мелкий винегрет. Пусть несколько человек спустят на воду большую шлюпку. Ты старший, Холлиуэлл. «Чего? Ты хочешь меня отправить к ним?» — в ужасе запротестовал Холлиуэлл. «Да нет же, поставь только шлюпку на воду, и все. Сделаем вид, что подчинились. Тогда они прекратят огонь. Ну давай, пошевеливайся!» Халиуэлл выбрал человек 6-8, и они неохотно отправились выполнять приказ француза, хотя сейчас им очень хотелось бы остаться и узнать, что придумал де Берни и как он собирается сотворить обещанное чудо. Обращаясь главным образом к Бандри, француз громким голосом, чтоб всем, однако, было слышно, сказал: «Есть одна вещь, которую Морган желает получить больше всего на свете, причем за любую цену. За ней он примчался сюда. За нее-то он и обещал 500 ливров, дар от имени английской короны. Но я неплохо его знаю за эту вещицу, о которой он так давно мечтает. Он готов заплатить еще больше, гораздо больше. Может, нам удастся заключить с ним сделку. Может, эта единственная вещь станет залогом нашей жизни и свободы. К счастью, мы сможем дать ему эту драгоценную вещицу — голову Тома Лича». От этих слов у Бандри перехватило дыхание. Хорошо понимая их суть, он насторожился. Остальные же пираты, напротив, обрадовались. Узрев впереди надежду, они оживились. Кое-кто даже захохотал. «Подарить труп своего капитана Моргану? Вот так сделка, хоть и до нелепости смешная, зато выгодная». Но тут вперед вышел Элис. «Хорошо», — сказал он, — «пусть будет так. А кто будет вести переговоры? Неужели ты думаешь, кому-то из нас удастся вырваться из грязных лап Моргана целым и невредимым? Я давно его знаю, этого старого паршивого волка. Если кто из нас сунется к нему, пиши пропало. Морган вздернет его на рее повыше, чтобы всем было видать, а после потребует еще и голову Тома, если вообще согласится на сделку». «Он ни за что не согласится», — вдруг твердо заметил Бандри. «С какой стати ему соглашаться? Мы все у него в руках. Этот матерый волк потребует, чтобы мы сдались без всяких оговорок. Тебе следовало бы это знать, Чарли». И непримиримым голосом он добавил: «Ты, видать, совсем рехнулся, если вообразил такое. Да и мы хороши. Стоим тут, уши поразвесили». Де Берни вздрогнул, но мгновение ока овладел собой. «Думаешь, он держит нас мертвой хваткой? А что, если мы укроемся в зарослях? Неужели он осмелится высадить своих людей и пустить по нашим следам? Неужто он не боится засады? Представляешь, сколько времени потребуется ему, чтобы заморить нас голодом?» Он почувствовал, как по рядам буконьеров прокатился возглас надежды, которую Бандри чуть было не погасил. «Наверное, я и впрямь предлагаю вам пойти на отчаянный шаг. Может, вы правы, и Морган отвергнет наше предложение. Но давайте, по крайней мере, поглядим, как он к нему отнесется. Вспомните, он жаждет получить голову Тома Лича, причем любой ценой. Знаете, ему самому не сдобровать, если он не поймает Тома Лича. Английские власти ему этого не простят». Буконьеры одобрительно закричали, и Бандри, признав себя побежденным, только пожал плечами. «Ладно, но Элис прав. Кто отправится к нему? Кто из нас отважится сунуться в руки Моргана? Может, Оган? В конце концов, почему бы и нет? Если мы оказались в дерьме, то только по его с Личем милости». «Я?» — завопил Оган. «Чтоб тебе провалиться, старый Боров! Ты виноват не меньше моего!» Тут в разговор вмешался де Берни. «Минуточку, минуточку!» Сделав полоборота и посмотрев на мисс Присциллу, которая стояла чуть в стороне, опершись на покровительственную руку майора, и, наверное, думала, что все происходящее — страшный сон, ужаснейший кошмар, какой ей вряд ли когда-либо доводилось видеть. «Вот моя жена», — сказал он. «Морган никогда не воевал с женщинами, даже когда еще не был губернатором Ямайки. С женщинами он обходится совсем по-другому, не то что с нами, буконьерами. И моей жене нечего опасаться, попади она к нему в руки. Вместе с нею отправятся ее брат и мой слуга Пьер. Этого будет вполне достаточно, чтобы перевести ее через лагуну. Вот вам и решение вопроса. Она и предложит Моргану сделку, нашу жизнь и свободу и возможность беспрепятственно уйти отсюда на наших кораблях в обмен на голову Тома Лича». «А почем ты знаешь, что он согласится?» — спросил Бандри, буравя суровым взглядом бесстрастное лицо француза. «Почем знаю?» — подхватил его вопрос де Берни. «Он думает, что Лич — наша голова и сердце. Он убежден, что без Лича мы бессильны. Кроме того, как я уже говорил, он боится, что английские власти его самого прижмут к ногтю, если он не заявит, притом в самое ближайшее время, что с Томом Личем покончено раз и навсегда». Часть пиратов все еще роптали. Элис и Бандри тоже продолжали спорить, но в конце концов все пришли к единому мнению и поручили де Берни заняться осуществлением его плана, который, быть может, и правда принесет им спасение.